Всем добрый день. Радостно в достаточно теплую погоду собраться нам здесь. Я неделю назад был в Москве, и когда я улетал, у нас снега вообще не было, и было полностью сухо, когда я туда прилетел. Немножко другая картина была, но оказалось, что это даже мелочи жизни, потому что через денька два после того, как я там был, там начался серьезный снегопад. И там на фотографии будет высвечиваться, вы сможете увидеть уровень снега. Я не помню, я в детстве, наверное, только такие сугробы видел. Там убирали снег, и, в общем, приблизительно с мой рост или чуть выше, там были такие естественные, в общем, сугробики, там, где люди находятся. Наша церковь служит через такие поездки, в которые я езжу или еще кто-то со мной ездит. И я для меня это очень важно, что это не просто мои какие-то персональные поездки, но что мы все вместе как церковь служим. Через то, что мы молимся за это, через мы живем определенной жизнью здесь, и это меня лично меняет. Это дает мне расти в Боге, в Слове, в понимании Божьего дела и делиться потом, потому что я учусь не где-то просто там в комнате с книжкой, хотя я это делаю и с книжками сижу и в комнате, но внутри церкви, когда мы растем, когда это происходит. Еще один важный момент для меня – это то, что когда церковь возрастает, и нашей церкви 11 лет, и за это время выросло много разных служителей, которые сегодня делают многие-многие служения, которые просто позволяют мне или другим еще служителям выбраться из нашей церкви и позаботиться о ком-то вне нашей церкви. Поэтому то, что я пытаюсь сейчас рассказать, это влияние нашей церкви, самых разных людей, самых тех, которые делают что-то, кажется, совсем с этим не связано, но на самом деле это основание для того, чтобы поехать и где-то послужить другим. Я был в Москве первый раз в своей жизни, красивый город, очень-очень огромный, тяжело. На электричке накатался столько, сколько за последние несколько лет не ездил внутри Москвы. Намного брат-пастор там, у которого я жил, у него есть машина, но добраться до какого-то места было выгоднее на электричке, чем на машине. То есть мы садились на электричку, ехали на ней, расцарапывали окошко, чтобы видно было, что там снаружи, и потом пересаживались на метро, ехали в метро, в общем, много всего, таких всяких пересадок, и куда-то там добирались, и были там, это так немножко необычно для меня было. Еще я удивился, что в Москве много бедных людей. Мне как-то представление о Москве было через телевизор, и поэтому мне казалось, что там все очень такие богатые и все остальное. Очень много достаточно, бедных я не имею в виду, что на улице я видел много людей, которые там бездомные, а просто люди живут очень скромно, и там очень высокие цены, и в принципе достаточно трудно жить. Вот. Был в Москве я в одной церкви, русская библейская церковь, и одна из очень хороших церквей там, с которыми, я думаю, у нас будут развиваться отношения, потому что сам дух церкви, сама преданность такому богоцентричному библеизму, который есть в нашей церкви, не всегда так ярко это можно увидеть, и поэтому они, собственно, не сильно зная меня, пригласили меня приехать к ним туда на конференцию и там учить. Потому что они увидели вот эту схожесть, эту глубину, и они очень хотели, пригласили меня на братский совет к ним, и я рассказывал о истории нашей церкви, о каких-то моментах в нашей церкви. Они просто задавали много вопросов, я почти 2 часа просто рассказывал. И пастор мне, там 2 пастора, один из них говорит мне: расскажи побольше, потому что для наших людей важно осознать, что мы не одни такие в мире, странные. Знаешь, странные есть еще где-то люди, в Киеве еще там, еще где-то есть. И это ободряло их, это ободряло очень меня, как эта церковь тоже ревнует о Божьем Слове, ревнует о том, чтобы не просто идти в ногу с какой-то модой христианской, а идти действительно вглубь Писания и покоряться Божьему Слову, потому что это действительно покоряться Богу, когда мы покоряемся Его Слову. Вот. После этого, когда я побыл там на этом братском совете, потом поехал за пределы Москвы, тоже на электричке поездил, посмотрел, как люди чуть дальше от Москвы живут. И там была большая конференция, российская братство евангельских христиан-баптистов собрало, наверное, почти всех молодежных лидеров со всей России, с огромной вот этой территории. И перед самой конференцией там была пасторская школа, где были ответственные за такие большие регионы служители и пасторы в том числе. И я говорил о Боге, говорил о Его Слове в молодежном служении. И подошел ко мне один брат из Архангельска, и, хотя он не один подходил, но один из них. И он просто, я просто рассказал о истории нашей церкви, он подошел со слезами на глазах и говорит: я понял, почему я сюда приехал, потому что он рассказал немножко историю своей церкви, как тяжело и какие разные ожидания от него, там был до него миссионер, он уехал, сейчас у людей такое своеобразное какое-то представление о христианстве, церкви, ему очень-очень тяжело, и он не имеет уверенности как-то менять, он молодой достаточно, и он говорит: для меня это просто невероятная поддержка, я понимаю, куда мне развивать церковь, и, ну, это понятие к богоцентризму, и к Писанию, и к покорности Писанию во всех сферах жизни. И кто в нашей церкви, вы понимаете, о чем я говорю, потому что кто ж не покорен Писанию в христианской церкви? Все покорны, все по Библии. Но кто уже дольше здесь, тот понимает, что я подразумеваю. И я видел много таких, подходили разные люди, сразу пригласили на разные конференции, там в России где-то штук 5. Я не могу туда поехать, конечно. Я говорю: я в первую очередь пастор церкви, я люблю свою церковь, хочу быть с ней, хотя мы готовы служить. Ну, просто это показывало, как мы очень многие-многие люди нуждаются в таком ответе, который Бог подарил нашей церкви. Я сейчас не пытаюсь превознести нашу церковь, я хочу сказать, что, ну, Бог просто помиловал нас, в этом Его слава и драгоценность Его слова, и драгоценность понимания Его слова и покорности Его слова – это грандиозная драгоценность. Я вижу, что в бывшем Советском Союзе просто громадная в этом нужда. Мне трудно передать, просто грандиозная. Где я не соприкоснусь, люди просто, они как, у многих глаза открываются, они понимают, как совсем какое-то другое христианство, о котором они мечтали всегда, они его искали, что-то настоящее, что-то поистине библейское и тому подобное. Это большое благословение было для меня, и я бы очень хотел, чтобы как-то вы тоже это осознавали. После этого я перелетел из Москвы в Днепропетровск, и там был форум проповедников. Там собрались разные пасторы, разные проповедники из разных церквей Днепропетровска и других городов, Харькова и там еще близлежащих городов. И мы говорили о важности проповеди в церкви. И прямо на этой конференции было очевидно, как не все проповедники даже понимают, почему по-настоящему нужно проповедовать. Это просто как, ну, в церкви так принято, мы проповедуем, это важно, как у нас такая программа богослужения, и я, в частности, учил о том, что есть катастрофическая необходимость в библейской проповеди, она проистекает из катастрофической нужды в Божьем Слове. Без Божьего Слова нет жизни для нас. Поэтому христианская жизнь становится извращенной, перекрученной, искаженной, если Божье Слово хорошо не разъясняется и не проникает в наши сердца. Может быть очень интересно, увлекательно и дружелюбно, но настоящей жизни не будет без Слова. Это то, чему я учил, и тоже, ну так, сердце мое и радовалось, что такой форум есть, и страдало, печалилось от того, когда я видел, в каком состоянии некоторые проповедники, как они проповедуют. Прямо на форуме некоторые вещи я видел, и вил, когда просто читался отрывок, и человек потом толковал просто свои мысли, но вовсе не отрывок. И я знаю, что происходит. Я думаю, многие из нас знают, что происходит в результате в христианской жизни, когда так проповедуется слово. Это очень губительно для христианства. И это большая нужда, которая есть в нашей стране. Поэтому я очень мечтаю, чтобы мы росли, развивались, чтобы в нашей церкви выросло много, все бы выросли, которые бы передавали Божье Слово в том контексте, в котором они есть. Поэтому я очень вам... И у меня много что говорить, у меня нет времени рассказывать, но... Ну, один случай еще расскажу из Днепропетровска. Там, может быть, там листалось когда, может быть, вы видели, там я сфотографировался с таким старичком. Я как-то о нем рассказывал. Я как-то был в Днепропетровске, я проповедовал, учил на одной конференции. Потом после нее он подошел ко мне, один молодой человек, задал какой-то мне вопрос. И этот старичок подошел, сел рядом очень смиренно на лавочку, и, ну, он очень-очень внимательно слушал то, что я отвечал. И мне было не по себе, потому что он у меня там вдвое или в 2,5 раза старше меня. И нет, в 2,5 не может быть, вдвое. Я уже не такой молодой. И он просто очень... И меня это смиряло очень сильно. Я как думал, ну, не мне, в принципе, отвечать, то есть он столько прожил и столько в Боге. И на этой конференции он опять был, я специально подошел к нему, хотел с ним сфотографироваться, потому что он для меня большое назидание, смирение. Несмотря на весь его возраст, на его понимание, он открыт учиться от Бога, он имеет, наверное, миллион всяких причин не быть на такой конференции, там, считать себя уже достигшим и так далее, но он в смирении приходил, слушал, учился, я с ним немножко побеседовал, и это меня очень благословило. Меня смиряло и, в принципе, меня призывало к тому, чтобы нам распространять Божье Слово нужно. Нам нужно расти здесь, влиять. Это то, что крайне необходимо. И молитесь, пожалуйста, о том, чтобы мы могли расти, чтобы мы могли, не только я, но чтобы мы все вместе росли. И чтобы мы могли влиять не ради славы кого-то из нас здесь, не ради славы нашей церкви, а ради того, чтобы Бог мог сиять в жизни тех людей. Иисус достоин того, чтобы люди были восхищены им, проповедовали его, жили ради него, ценили его слово больше всей своей логики, опыта, жизни, мнения, там, братства или еще кого-то. Наш Бог этого достоин. И нет большего счастья, чем увидеть, что он так будет прославляться в жизни других людей. Он хочет нас для этого использовать. Поэтому молитесь об этом. И, пожалуйста, молитесь просто, чтобы Бог как-то направлял нас. Есть очень много разных приглашений, которые ко мне адресованы. Я не могу вообще на них ответить. Может быть, только на некоторые из них. И если бы Бог сделал так, чтобы у нас, может быть, была видеотрансляция через интернет, многие бы люди могли как-то соприкоснуться. Например, в нашей школе есть курсы. И я знаю один брат из разных городов, я уже не припомню, вчера мне из Мурманска написал человек, приглашал, и там из разных городов, он говорит, мы начали проходить эти курсы с вами, я взял братьев, мы проходим, неделю назад из Америки человек написал, говорит, что мы случайно попали на сайт, и мы начали скачивать проповеди, мы учимся, пожалуйста, приедь к нам в Америку, и в Гомель пригласили, приедь, пожалуйста, нам нужно, мы хотим провести молодежную конференцию, и так далее, и так далее, и почему? Это не потому, что я какой-то очень... Обычно люди, когда меня видят, они разочарованы. Они думают, я думал, ты по-другому выглядишь. Обычно так. Они думают, я совсем другой. Высокий, мощный, статный. А я не такой приезжаю. Но слава Богу. Ну, действительно, Богу слава. То есть просто сила не во мне и не в ком-то из нас, и не в нашей какой-то церкви, и не в нашем каком-то стиле. Сила вот реально в Боге и в Его Слове. Если оно живет в нашем церкви, если Бог царствует, это распространяется, люди слышат этот запах, и они хотят этого. Люди ищут настоящего христианства. Молитесь, пожалуйста, об этом, чтобы нам расти и так влиять. Давайте еще одну песню споем. Просто поклонимся Богу, поблагодарим Бога за то, что Он, ну, делает через нашу церковь. Мы этого, в общем-то, недостойны. Я часто удивляюсь, почему Бог... Бог просто нас помиловал и просто показал почти невидимую грань между быть христианами, которые живут по Библии, и быть христианами, которые очень живут по Библии. Это очень тонкая грань. Многие не могут понять, в чем суть здесь. Библия, что вы про нее говорите, как будто бы мы тут не про Библию. Потому что раньше Библию не проповедовал, ты сейчас про нее так говоришь. Очень тонкая грань. Бог просто решил ее нам открыть, и это и благодать, благословение, и ответственность тоже. Давайте Бога за это поблагодарим. Давайте встанем, споем Ему. Господи, мы... знаем, что Ты здесь. Мы это не чувствуем, мы не можем это видеть, но Твое Слово авторитетно и могущественно заявляет, что Ты всегда особым образом присутствуешь там, где собраны люди во имя Твое. И Ты сейчас близко к каждому сердцу, и Ты знаешь наши души, знаешь наши жизни, знаешь самое тайное, что, может быть, никто не знает. И мы знаем, Господь, что Ты любишь нас. Ты доказал это через то, что Сын Твой пришел на землю и умер за наши грехи, чтобы дать нам шанс на спасение. Ты доказал эту любовь, Господь, и Ты здесь, чтобы растить нас, чтобы изменять нас, чтобы благословить нас еще больше. Пожалуйста, сделай наши сердца готовыми к слушанию намного больше, чем к чему-либо другому. Дай, Господь, нам сейчас поклоняться Тебе через рассуждение над Твоим Словом. Дай каждому из нас быть в состоянии, чтобы наши сердца как бы говорили о Тебе. Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Дай, Господь, нам взирать на Тебя своими сердцами и искать ответы у Тебя. И помоги нам слышать Слово из Библии, не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине. Наставь нас, пастырь, позаботься о нас, Господи. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, свои Библии на послание Ефесянам. 54-я проповедь у меня будет по этому посланию. Мы находимся в 5 главе, 18 стихе, Ефесянам 5:18. Тема этой проповеди «От алкоголя к исполненности Духом». Это уже 4-я проповедь на первую половину этого стиха. Или другими словами, я назвал эту проповедь «Как принимать библейские решения в серой зоне». Серая зона жизни – это имеется в виду, что в Писании есть заповеди, какие-то повеления, есть какие-то запреты, очень-очень ясные. Однозначно что-то утверждающее, например, что христиане должны расти в святости практической, или что Бог запрещает делать определенные грехи. Но есть между, с одной стороны, очень ясная, скажем так, белая, с другой стороны, черная, как по спектру, да, и в середине есть серая зона, когда не совсем понятно, как Библия учит. Нет конкретного слова, конкретной заповеди по этому поводу. И к этой серой зоне относятся многие решения в нашей жизни, даже большая часть решений нашей жизни. Приблизительно 70, некоторые говорят, даже 90% решений нашей жизни как раз относятся к той сфере жизни, которую можно назвать серой, где нет конкретной заповеди. Ну, например, нет заповеди о телевизоре, о мобильном телефоне, о том, какой мобильный телефон покупать, и на машине ездить, или в каком городе жить, или где работать, куда пойти учиться, как одеваться и тому подобные вещи. Нет конкретного слова, которое мы прочитали, что сегодня, в это воскресенье, в эту дату, вот там одень то-то или то-то. То есть, и кажется, будто бы это такая размытая зона, непонятно, как поступать, и поэтому поступайте, кому что там на сердце ляжет, Бог ничего об этом не говорит. И поэтому мы можем себя чувствовать как без Божьего руководства и можем поступать по каким-то своим прихотям, и это очень разрушительно для нашей жизни. На самом деле Библия говорит и учит, как принимать решения в этой зоне. Есть, нет конкретных заповедей, но есть конкретные библейские принципы, которые мы должны употреблять для того, чтобы понимать волю Божью. Для этих ситуаций, как одеваться, где работать, сколько времени работать, сколько времени быть дома, наказывать ребенка, сколько, когда, в какой ситуации, или не наказывать и просто проявить милость и тому подобное. То есть Библия дает принципы, с помощью которых мы можем познать волю Божью. Эти принципы у вас всех есть. Если вдруг кто-то не получил, на сайте можно будет скачать. Такая памятка принципов. То есть идея, почему я распечатал это, для того, чтобы вы могли вложить себе в Библию. И когда нужно будет принять непонятное решение, может быть, сложное, вы могли задать себе эти вопросы. Принципы библейские сформулированы в виде вопросов. И просеять различные варианты решений и увидеть то решение, которое соответствует Божьей воле. Почему это важно делать? Потому что жизнь наша, она зависит или строится решениями. И есть решения, которые созидают жизнь, есть решения, которые разрушают жизнь, есть решения, которые ведут к прозябанию, к такому искажению или прозябанию жизни. Благословенными являются только те решения, которые соответствуют воле Божьей. Потому что то, как Бог видит мир, то, что является Его волей, это самый лучший путь для любого человека. Даже если человеку кажется, что это не лучший путь, это не для моей ситуации, это мне сейчас не подходит, мне будет от этого больно, неприятно или кому-то из близких. Даже если так, все равно этот путь лучший. В конце концов, он все равно больше благословляет человека. Таким образом, что жизнь его строится, наполняется Божьим, таким сверхъестественным благословением. Кажется, человек пошел в невыгодном для себя направлении, но Бог его обогатил невероятно. Это вот этот парадокс Божий. Мы доверяемся ему, и кажется, жизнь должна рухнуть. Кажется, мы должны быть где-то унижены, лишены чего-то. А мы получаем даже больше, чем то, что мы ожидали получить. Это то, что Бог делает, когда мы слушаемся его, когда мы покоряемся его логике, а не своей. Поэтому важно принимать мудрые решения, библейские решения, даже в этой серой зоне, потому что от этих решений зависит наша жизнь. И не только наша, наших близких, и дальше, и всего государства. И еще один момент. Почему я начал говорить об этом? Потому что этот 18 стих, давайте мы прочитаем его, написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». В этом стихе не говорится, что категорически никогда нельзя касаться алкоголя. Говорится «не упиваться», то есть не опьяняться вином, потому что от которого или в нем с греческого есть распутство. Но с другой стороны, вся Библия достаточно серьезно, негативно относится к алкоголю. То есть, читая другие отрывки, мы видим массу-массу примеров, которые, текстов, которые говорят, что к алкоголю нужно относиться достаточно негативно. Хотя это не значит, что он запрещен всегда. И поэтому я решил проповедовать эту серию о серой зоне, потому что вот алкоголь и его заменители различные, они относятся как бы к этой серой зоне. Нам нужно принимать решение, как поступить. Кто, может быть, не слушал мои проповеди, не подумайте, что я призвать нас легко относиться к алкоголю. Наоборот, Писание учит не просто в общем негативному отношению, но даже в частности, когда мы принимаем решение, мы должны быть крайне осторожны. Есть просто невероятные отрывки. Даже этот отрывок говорит: не упивайтесь вином, в котором есть распутство. Оно уже в нем, в алкоголе уже содержится. Это уже зона искушения, это уже большая опасность. Хорошо, поэтому мы принципы принятия решений в серой зоне будем применять к алкоголю, в частности, в этой проповеди. Но вы можете подумать, может быть, у вас есть какое-то решение, с которым вы боретесь сейчас. Где мне быть, где быть моему ребенку, как поступить в этой сфере или в этой, что об этом Бог говорит, что об этом учит Библия. И вы можете это решение в течение проповеди просеивать через эти принципы. Итак, первый принцип, который должен нами руководить в принятии решения в этой серой зоне. Я не буду его подробно говорить, потому что раньше я уже это говорил. Первый такой: славит ли это Бога, то есть являет ли это прекрасный характер Бога? Если я так поступлю, то это покажет Бога моим близким, моему сердцу, этому миру, какой прекрасный Бог. Или это, наоборот, явит искаженную картину Бога. То есть, другими словами, мы не должны мыслить так: а что плохого, если я посмотрю 4 фильма или там 2 или 3 фильма подряд? Что, разве Библия против фильмов? Там вообще про Бога ничего плохого не говорится. Это не тот вопрос, который мы должны задавать. Мы должны задавать другой вопрос. Как это время, которое у меня есть, я могу использовать для того, чтобы был явлен Божий характер, была явлена Его слава? Может быть, мне нужно отдохнуть. Может быть, даже нужно посмотреть какой-то фильм. Но столько и такой фильм, который действительно поможет мне отдохнуть и прославить Бога тем, что я ухаживаю правильно за своим телом. И это покажет, что Бог, Он не однобокий, не искаженный, так что если ты Ему служишь, то просто твоя жизнь, там ты служишь, а тут все валится. То есть должен быть баланс. То есть речь не идет о том, что нельзя фильм посмотреть, но вопрос, который мы должны задавать: как мы можем провести так время здесь, чтобы действительно явлен был Господь? Если говорить об алкоголе, то наш Бог не пьяница, наш Бог не тот, который зависит от мнения других людей. Если с нами не выпьешь, то ты нам не друг. Наш Бог не такой, который зависим от какого-то химического вещества, и Он без этого не может. Он не такой, который учит нас, что чтобы расслабиться, нужно действительно выпить немного или много. И так далее, и так далее. Наш Бог свободный, Он хочет, чтобы Его дети являли эту свободу, гармонию, завершенность и независимость от мнения людей. И утешение только от Бога должно исходить, а не от того, что есть в этом мире. Итак, это был первый принцип. Второй принцип. Мы должны думать, помогает ли это решение мне воплотить то, что Библия подразумевает под этим понятием. Немножко сложно сформулировано, но речь идет о том, что часто мы неправильно понимаем вообще, что под вином, в частности, подразумевается, и поэтому воплощаем какую-то современную идею вина. Вино, которое было в то время, радикально отличалось от вина, которое у нас сегодня. Совсем с другим содержанием алкоголя оно было. Использовалось совсем в другом направлении. Поэтому, когда говорится здесь «не упивайтесь вином», то не подразумевается: заходим в магазин, 40 вариантов вина, алкогольность разная, еще есть водочка, коньяк, шампанское, еще 15 каких-то вариантов всякого алкоголя. То есть тогда это была другая ситуация. Поэтому нужно выяснить, что подразумевается в Библии под этим понятием. Или, например, воспитание детей. Что Библия подразумевает? Нам нужно хорошо вникнуть, думая о воспитании, чтобы мы библейское учение применяли, а не то, что мы впитали просто в своей семье, даже в христианской семье. Даже она может неверно это практиковать. То есть мы должны проверить, правильно ли мы понимаем библейское учение об этом. Я это уже учил раньше, поэтому я не останавливаюсь. Третье. Помогает ли это мне примириться или помириться с Богом, или приблизиться к Нему, если я уже с Ним помирился? Любое решение, которое мы принимаем, должно быть не просто решением, которое хочется принять, или я привык принимать. Любое решение должно помогать мне выполнить мое главное предназначение. Главное предназначение человека – это являть славу Божью на земле. В этом наибольшее счастье человека. Некомфортно где-то посидеть, а даже пожертвовать собой, увидеть, как слава засияла, и в этом нет, ну, ничего нет большей радости, чем в этом. Видеть, как Бог прославляется. Но с другой стороны, или дальше продолжая, наше предназначение на земле, оно еще описывается еще четырьмя моментами. Первое, нам нужно помириться с Богом. Пока нам не прощены грехи, самое главное решение, к которому нам нужно устремлять себя, это найти мир с Богом, найти прощение своим грехам, обрести спасение от Христа. Поэтому я должен осмысливать свое решение. Если я ищу Бога, что-то Бог немножко открывает уже, но вот мне предлагают классную работу где-нибудь за границей, где я не найду, вполне возможно, церковь, но зато это хорошие деньги, то, скорее всего, это неправильное решение. Потому что спасение души моей невероятно приоритетнее, чем приобретение там, денег или комфорта. Человек может приобрести весь мир, Иисус говорит, а душе своей повредить. И тогда это просто очень неудачная, Богу неугодная жизнь. Если человек уже спасен, то Бог хочет, чтобы человек приближался к нему, очень глубоко и близко жил с ним. Это наше предназначение – искать Бога, приближаться к нему и так далее. И поэтому мы должны анализировать свои решения. Помогает ли эта работа мне приближаться к Богу? Помогает ли это место жительства познавать Бога, расти в Боге? Помогает ли это мне знать Его больше? Потому что в этом сущность нашей жизни, это самое главное, это то, от чего все сферы жизни строятся. Поэтому мы должны так просеивать свое решение. Не просто тем, как, ну я же призван обеспечить свою семью. Или решить какие-то там свои там, вопросы, образование получить. Это же нормальные вещи, что тут плохого? Да, это нормальные вещи, это хорошо, но это не наше главное предназначение. Получить хорошее образование. Много людей с очень хорошим образованием идут в ад. Или живут, их жизни разрушаются, их семьи рушатся, их душа в ужасном состоянии. Но они получают очень классное образование. Они просто образование поставили выше, чем их жизнь с Богом, и это разрушает их жизнь. То же самое мы можем подумать об алкоголе. Помогает ли алкоголь познать Бога? Помогает ли алкоголь приблизиться к Богу, любить Его больше? В этом наше главное предназначение. Очень часто алкоголь мешает этому. Четвертый принцип. И здесь мы уже будем смотреть тексты из Писания, потому что я об этом еще не проповедовал. Еще один момент нашего предназначения, или вторая часть нашего предназначения, как людей, живущих в Божьем мире. Помогает ли это решение расти в святости, глубоко находясь в церковной семье? Христиане, когда они уже стали христианами, истинными христианами, когда они помирились с Богом, когда их грехи прощены, когда они нашли прощение от Иисуса Христа через Его жертву, а не через свои достижения. Через свои достижения никто никогда не получит прощения. Если человек надеется на свою праведность, он всегда будет в аду. Без вариантов. Единственный путь к спасению – это только жертва Иисуса Христа. Только Его жертва, только Его достижение имеет какое-то значение, не какое-то, а имеет весомое значение в глазах Бога, Отца, и поэтому Он может простить нас. Он может, наши грехи были на Иисусе Христе, и поэтому Он так ужасно страдал, а Его праведность Он как бы дарит нам. И вот только с праведностью Христа, которая нам вменяется или засчитывается, Библия говорит, человек может войти в небеса, только через веру во Христа. Так вот, если человек обрел спасение во Христе, то после этого его предназначение – расти во Христе, находясь в церкви. Смотрите два отрывка. Деяния 2 глава, 37-42. Это вот только-только церковь появилась, это первая проповедь Петра. Иисус вознесся, и вот ученики, Дух Святой пришел на землю, ученики радуются тому, что Дух Святой пришел, Он их наполнил, они начали проповедовать, люди слушают эту проповедь, и вот результат этой проповеди. Это были тысячи людей, которые слушали. Деяния 2.37. «Услышав это, они умилились сердцем», или с греческого «их сердца были пронзены этой истиной», «и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». То есть вы будете спасены через жертву Христа. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним», это уже нас касается, «кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного. Не живите, как этот мир, он движется в неправильном направлении. Спасайтесь, убегайте оттуда, бегите к Богу». И результат спасения. «Итак, охотно принявшие слово его крестились», то есть они посвятили свою жизнь господству Христа, чтобы жить праведно, а не просто говорить «я христианин». Их жизнь должна быть являть, что они христиане. Это крещение это значит. «И присоединилось в тот день душ около 3000. И смотрите, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». И еще ниже, если читать, еще больше мы увидим. То есть христиане, когда они стали христианами, люди, когда получили спасение, они тут же, написано, постоянно пребывали в учении апостолов. Сегодня это проповедь на основании учения апостолов библейского. Они постоянно были в общении, когда они помогали другу, наставляли друг друга. Они преклонялись перед Богом в хлебопреломлении, они поклонялись Богу в молитвах, служили Богу. То есть они были в церкви. Как только человек приходит ко Христу, его главное призвание – расти в святости, находясь внутри церкви. Вот почему так важно посвященное отношение к церкви. Вот почему в нашей церкви есть членство. Оно пытается отразить эту библейскую концепцию посвящения церкви. И еще один отрывок. 1 Петра 2.1.3. 1 Петра 2.1.3. «Итак, отложив всякую злобу...» Извините, я не буду ждать вас, когда вы откроете. У меня немножко насыщенная проповедь сегодня, поэтому мне придется читать. Запишите себе эти тексты. Если успеете, открывайте. Если нет, просто пересмотрите их. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие», то есть греховное поведение или намерение, «как новорожденные младенцы», то есть со всей страстью, «возлюбите чистое словесное молоко», Божье Слово, «дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». То есть здесь Петр учит, если вы новорожденные младенцы, то есть духовные младенцы, вы только пришли ко Христу, у вас должна быть страсть по Божьему Слову, взращивайте ее, принимайте решения в этом направлении, чтобы через Божье Слово вы освящались, отбрасывали всякие греховные вещи, росли в святости, и чтобы спасение не просто спасло вашу душу, но завоевывало ее, и завоевывало каждую сферу вашей жизни, чтобы то, что вы спасены, было видно в ваших поступках, мыслях, чувствах, намерениях и решениях всех. То есть, таким образом, мы должны постоянно задавать себе вопрос, когда принимаем решение. Помогает ли это решение мне присоединиться к церкви, если я еще не присоединился? Посвятить себя церкви, быть в лоне или в глубине церкви? Или помогает ли это решение мне возрастать духовно, возрастать в святости? Потому что это мое главное предназначение. Если мы будем, наша жизнь будет или душа наполняться грехами, мы можем что угодно приобрести, чего угодно достичь, но мы будем жалкими. По Божьим стандартам и по истине, а это истинные стандарты, наша жизнь будет жалкой. Пред людьми, может быть, мы будем очень там успешными, даже крутыми какими-то, но в душе мы будем всегда испытывать это жалкое, низкое состояние. Потому что когда речь идет о святости, это не просто религиозная какая-то такая, ну, какая-то религиозность или религиозная какая-то идея красивая. Вот нужно там освящаться, нужно заповеди не нарушать, потому что Бог сказал, мы должны быть, мы же христиане, вот так вот все правильно, как в Библии написано. Нет, святость – это жизнь. Святость – это жить в согласии с Богом, это жить в согласии с тем, как Бог мир этот устроил. Святость – это наибольшая мудрость для жизни человека. Это не просто какие-то поступки, чтобы Богу взятку какую-то дать. Ну вот я уже, ты видишь, там много чего достиг. Ну да, ну ты, конечно, молодец. Нет, это не для этого. Не для того, чтобы защититься от наказания Бога. Это сущность жизни, это то, к чему мы призваны. Христиане призваны не просто называться христианами, жить этой жизнью, проповедовать Христа не только словами, являть Его славу всем своим характером и своим сердцем. Поэтому мы должны думать, как это решение, помогает ли оно нам присоединиться к церкви, помогает ли оно нам расти в праведность. Если нет, это не лучшее решение, и скорее неугодное Богу решение. Можно подумать об алкоголе, насколько он помогает расти в святости перед Богом. Или наоборот, препятствует этому. Пятый принцип. Содействует ли это созиданию церкви? Еще одно призвание христианина – это не просто быть в церкви, лично расти в ней, но созидать эту церковь. Все мы с вами призваны созидать церковь Божью. Не только отдельные пастора или какие-то там проповедники, или какие-то там служители, а мы все просто больше как прихожане, мы как-то там пришли, послушали, что-то взяли для себя. В принципе, мы живем своей жизнью. Церковь для нас – это такой приход, в который мы приходим, чтобы получить дозу чего-то там. Приходим, там, я не знаю, на работу работаем, чтобы денег получить, какую-то дозу там с друзьями встретились, чтобы получить дозу какой-то там радости. Ну, в церковь какую-то духовную дозу чего-то там. И мы просто как к этому относимся, как к некому средству, с помощью которого мы для себя что-то получаем. Церковь – это наше призвание всех. Все христиане призваны созидать или строить, развивать церковь. Все призваны служить в церкви. Все призваны укреплять церковь так, чтобы она росла, так как Бог хочет и влияла в результате на этот мир. Поэтому решение, о котором мы думаем, нужно просеять таким вопросом, помогает ли это решение созидать церковь. Не всякое решение напрямую будет связано с церковью, конечно, но некоторые решения, очевидно, нас оторвут от церкви. Очевидно, сделают церковь для нас просто приходом, в который мы приходим, для того, чтобы просто взять какой-то момент религиозной жизни для себя. Это моя личная жизнь, это как я хочу живу, главное не делать страшных грехов, и церковь в этом помогает. На собрание пришел, получил, и в принципе продолжаешь жить так, будто бы то, что Бог сотворил на земле, это церковь, это его тело, это его невеста, так Библия говорит. То есть это любовью, это то, за кого он умирал, это то, где Царство Божие. Так будто бы все это просто, ну, такая палочка-выручалочка в жизни. Не моя страсть, как страсть Господа, не моя любовь, не то, что я хотел бы действительно, ну, любить, созидать, строить и тому подобное. Смотрите, об этом говорится в Ефесянах 4 главе. Мы уже изучали этот текст подробно. Ефесянам 4 глава с 11 стиха. Этот текст говорит о том, что все призваны созидать церковь. Ефесянам 4:11. «И он поставил одних апостолами, других пророками». Это служение особенным образом в первом веке было. «Иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Это то, что и сегодня существует. И вот их цель, этих служителей. «К совершенствованию святых», то есть чтобы они росли духовно. Святые – это дети Божьи, это спасенные люди. Они святыми называются, потому что святость Христова на них. В практике, конечно, им нужно расти в святость. К совершению святых на дело служения. То есть, если эти христиане растут, то они будут служить. И какое это служение? Для созидания тела Христова. То есть, если они духовно выросли, то они будут служить и будут созидать церковь. Они не будут не любить церковь. Они не будут к ней безразличны. Они не будут думать неправильно о церкви. Кто-то из первых там отцов церкви, он сказал так: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Кто не любит невесту Христову, тот неправильно Бога понимает, другими словами. Тот неправильно воспринимает сердце Божие. Тот не любит то, что любит Бог. И если ниже еще посмотреть, там написано в 16 стихе: «Из которого, из Иисуса Христа, все тело, то есть церковь, составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей», то есть разные люди, разные дары, разные вот эти скрепляющие связи, разное созидание, «при действии в свою меру», то есть кто до чего дорос, «каждого члена». И это тело получает превращение для созидания самого себя в любви. Мы призваны не просто захаживать в церковь, мы все призваны созидать церковь. Каждый в свою меру, какая есть возможность, какие есть дары, какая есть зрелость, какая ситуация в жизни. Но у каждого должно быть, скажем так, сердце к церкви. Это то, что любит Господь, то, к чему призывает. Поэтому нам нужно думать, как это решение, помогает ли созидать церковь, ведет ли хоть немного в том направлении, или оно реально отрывает меня от этого. Можно думать, как, опять же, какие работы, какое образование, сколько образования, работа, еще курсы, еще что-нибудь, и в церкви просто нет времени. Другими словами, мы не можем жить так, люди живут, которые не знают церкви. Мы не можем жить в таком расписании, в котором живут люди, которые в этом мире, которые не ценят церковь, которые ходят, кроме своей работы, еще на вторую работу, еще на какие-нибудь курсы, еще на выходных там что-нибудь деньги зарабатывают, или бизнесмены, которые живут только бизнесом, или жены, которые живут только семьей, и они вышли замуж, и они просто только семьей живут и полностью заняты этим, и больше ничего не хотят. Мы не можем жить таким расписанием, потому что мы христиане. Ну, кто христианин здесь? Поэтому нам должно любить церковь. Можно думать, помогает ли алкоголь созидать церковь? Или его заменители, например, телесериалы. Или это, наоборот, препятствует созиданию драгоценной Церкви Божьей. Шестой вопрос, который мы можем задать себе. Это еще одна часть нашего предназначения, такого основного. Помогает ли мне это решение распространять Царство Божие на земле? Помогает ли это решение мне показывать Иисуса Христа этому миру, проповедовать путь спасения для этих людей? Мир, в котором мы живем, мир, который... Бог очень сильно любит, людей любит. И Иисус умер за этих людей. И Иисус сегодня проповедует им истину о том, как спастись через церковь, через христиан. Это, кстати, одна из характеристик, по которой мы свое христианство можем оценить. Насколько мы любим этих людей. Насколько мы посвящены говорить им истину. Насколько в нашей жизни есть место для того, чтобы рассказать людям о Христе. Насколько мы боремся со своими страхами и другими препятствиями внутренними, чтобы действительно явить этому миру Христа, чтобы показать им, почему Он умер на кресте. Они все в нашей стране знают об этом. Они все христиане. Все знают, Иисус распят на кресте за наши грехи, но почти никто не понимает, что это значит. Фразы общие все знают, но они не понимают значения этого. Поэтому, ну, Иисус умер за наши грехи, ну... Конечно, мы все грешные, что ж поделать. Но ты очень грешен. Ну, конечно, очень, ну, как все. То есть мне особо не нужен Спаситель. Хоть бы Христос как-то там мне помог. А по сути, тут нечему помогать. Тут полная беспомощность. Тут нужно бежать к Нему на Голгофу, спросить, спаси меня, Господь. У меня нет шансов без Тебя. Вот к этому призваны христиане. Это наше предназначение. Это то, почему мы оставлены на земле. Это одна из причин. Потому что, если вы спасены, почему бы не уйти из этого мира, в котором столько страданий? Почему бы не попасть сразу в небесный мир? Почему бы там сразу же не видеть Христа и не наслаждаться той удивительнейшей, увлекательнейшей, интереснейшей жизнью, которая там, без всех этих трудностей, которые здесь есть, и ужаса, который тут есть, даже в наших душах? Почему бы Богу не забрать нас? Потому что есть люди, которым нужно знать Бога. Это наше предназначение. Поэтому есть соседи, поэтому есть одногруппники, поэтому есть троллейбусы, в которых мы ездим с людьми рядом, или метро, или еще что угодно. Бог соединяет нас с людьми, чтобы нам показать им Христа. И когда мы это делаем, мы счастливые. Потому что даже если Христа отвергают, помните, как апостолов даже били за имя Христово, а они с радостью из темницы шли и радовались, что удостоились пострадать за имя Христово. И даже если отвергают благовестие, мы можем радоваться, что слава Божья здесь была. Смотрите, написано, что мы благоухание Христово. Для одних запах смертоносный на смерть. То есть они чувствуют смертельный запах. Они чувствуют, что мы говорим им истину, и это предвещает им смерть, адские муки. И им это неприятно. И они отвергают нас. Для других запах живительный на жизнь. Они хотят познать это, они хотят это принять. Бог дает, пробуждает их сердце искать истину. Но когда мы обладаем таким запахом, который безвкусный, непонятный, всем приемлемый, то мы странные христиане, если христиане вообще. То есть это нормально, если мы действительно любим Бога. Это наше понимание Бога, наша христианская жизнь даже, наша праведность практическая. И тем более наши слова должны кого-то отталкивать и должны кого-то привлекать. Если мы просто для всех привлекательны, написано, что если вы в мире со всеми, горе вам. Почему горе? Я такой хороший, я со всеми в мире. Мы не можем быть в мире со всеми, потому что если мы являем запах Христа, запах Евангелия, кто-то обязательно будет чувствовать предвещание смерти или наказания, и он будет ненавидеть это, и он будет это отвергать. Такое должно быть. Церковь должна быть такой, проповеди должны быть такими. Одних должны, это слово привлекает, других отталкивает. Кто-то в течение богослужения пришел, он слушает, и он говорит, нет, это тут, я думал, мне просто помогут, я и так, мне тяжело в жизни. Я думал, я приду здесь душой отдохну, и мне никто не будет грузить здесь. А мне здесь говорят, что я не спасен. Как я не спасен, в детстве был крещен, я никого не убил в этой жизни. Как это Бог меня не простит? Тут говорят, что я очень грешный. Мне это неприятно, я не приду больше в эту церковь. И я скажу для себя аллилуйя, слава Богу. Этот человек услышал Евангелие. Он понял, что такое христианство, начало христианства. И он отреагировал на него. Намного хуже было бы, если бы он пришел и ощутил здесь, все нормально, все хорошо, ну ты приходи, у нас тут есть разные социальные программы и мероприятия, и мы тебя затянем, ух, нас больше и больше здесь становится. Мы успешная классная церковь, которая перестала издавать этот Божий запах, который должен быть для одних благоуханием, которое ведет людей жертвовать даже своей жизнью ради Христа, потому что они любят Его, а других Он отталкивает. Слово Божье такое. Смотрите, 2 Коринфянам 5 глава говорит о том, что мы призваны проповедовать Царствие Божие. Поэтому решение, которое мы принимаем, нужно просеивать этим вопросом. Помогает ли это решение мне? Это можно потом. Спасибо большое. Извините. Помогает ли это решение мне распространять Царство Божие, или же это решение, наоборот, уводит меня оттуда? Какую работу я выбираю? Какой отдых я предпочитаю, как я предпочитаю общаться, сколько времени проводить с друзьями или без друзей, какую роль алкоголь в этом всем играет. Давайте прочитаем текст. «Ибо любовь Христова объемлет или понуждает нас, рассуждающих так, если один умер за всех, Иисус Христос, то все умерли для себя, для своего комфорта, для каких-то своих эгоистических претензий». Кстати говоря, удивительную Бог производит работу в людях. Извините, я немножко отвлекусь. Это если говорить о святости и вообще драгоценности Бога. Женя вышла и здесь убрала. Я не знаю, смогла бы она это когда-то сделать в своей жизни без Христа. Насколько я понимаю, она работает в хорошей компании, очень престижная, скажем, девушка в этом мире. И для многих это было бы очень унизительно сделать то, что она сделала. Ну, я, насколько знаю ее, она в простоте сердца сделала это очень спокойно. И это свобода, которая есть. Это то, что Бог делает. Это проповедует Христа, когда человек может очень спокойно, ну, не скажу унизиться, ну, или таким словом скажу, но вовсе не унизиться, не чувствовать себя униженным. Жить для Христа – это не унижение, даже если нас унижают. Самая высокая жизнь, самая лучшая жизнь. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот наше призвание – жить не для себя, но для Христа. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, по каким-то регалиям или там социальному положению. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь или новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Вот этот новый человек. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собой». То есть вот это новое творение, вот это перерождение души происходит через Христа. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Не в праведности этого мира, но в том, что Христос сделал. Не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. Мы не просто прихожане в церкви. Мы здесь в этом мире посланники от Его имени. Мы послы в этом мире. Мы не граждане этого, мы граждане этого государства, но мы больше граждане государства небесного. И в этом государстве мы послы, которые с особой миссией посланы сюда. И как бы сам Бог увещевает через нас, Бог действительно через нас говорит. И вот что Он говорит. «От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вы с Ним во вражде, вы в бунте, вы против Него. Ваши грехи – это ненависть к Богу, даже если вы очень религиозный человек. Помиритесь с Ним, ищите прощения от Иисуса Христа. Без этого нет ничего». Вот это то, что должна изучать наша жизнь. «Ибо не знавшего греха Иисуса Христа, Он сделал для нас жертвою за грех. Он наказал Его за наши грехи, будто бы Он был виновен в этом. Чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Чтобы Его праведность нам была дарована. Если Иисус так пострадал, это понуждает наши сердца. Это захватывает наши сердца. Это зовет нас быть посланниками верными в этом мире. Мы должны проповедовать. Проповедовать Христа. И поэтому решение, которое мы должны принимать, должно помогать нам расширять Царство Божие на земле. Употребление алкоголя помогает ли выполнить предназначение или отвлекает от него? или затуманивает это предназначение, дискредитирует Евангелие, дискредитирует этот запах Христов. Употребление вина может ввести нас в некоторые круги общества, но по-настоящему оно не поможет нам являть Иисуса Христа этому обществу. Иногда мы думаем, если я с ними чуть выпью, разделю вот их идею, то тогда они лучше воспримут то, что я им расскажу. И может быть, да. Может быть, после там, очередной рюмки язык развязывается, можно поговорить о каких-то вопросах. Но на самом деле, когда они услышат Евангелие, они услышат его в контексте того, как я это Евангелие своей жизнью им проповедую. Своей невысокой праведностью, потому что мир, в котором мы живем, не считает алкоголь приемлемым для христиан. Своим, может быть, слабостью в том, как они уговорили меня выпить. В результате они услышат Евангелие из моих уст, потому что я как-то вот сделал все, чтобы с ними там поближе стать. Но они воспримут это Евангелие в контексте того, что я с ними выпиваю. И они воспримут это Евангелие в контексте той праведности, которую я вот им сейчас явил. И, скорее всего, они воспримут искаженное Евангелие. Для того, чтобы проповедовать Христа алкоголикам, не нужно пить. Мы переживаем ту же боль, которую они переживают. Для того, чтобы проповедовать неформалам, не нужно стать неформалом. Они живут той же болью. У нас точно такие же сердца и такая же душа. У нас есть много родства. Если мы будем любить этих людей, если мы будем искренне, уважительно к ним относиться, это общий язык, общечеловеческий язык. Можно поехать в Африку, где люди говорят на другом языке, но если ты помогаешь ему, он видит твою доброту, даже языка не понимает твоего. И потом выучишь язык и объяснишь ему Христа, и ты никогда не станешь таким, как он. Но Христос или Евангелие обладает мощной силой, несмотря на эти препятствия, проникнуть в сердце человека и изменить его. Поэтому алкоголь явно не помогает нам, особенно в нашем обществе, я бы сказал, где алкоголь разрушил сотни, тысячи, миллионы семей. И поэтому христиане, которые просто заигрывают с этим, чтобы сказать, ну мы такие, как вы, все нормально, вы там не переживайте. Можно стать христианином и при этом радоваться жизни и быть таким свободным, незакомплексованным. Я когда-то делал много такого. А когда-то на дискотеках танцевал с неверующими людьми для того, чтобы показать им, смотрите, как христиане могут радоваться. Никто не покаялся. Ничего удивительного в этом. Кто-то помнит, как я там выдавал. В этом нет ничего... Да, один брат поднял руку, многие... Но в этом нет ничего удивительного. Любой безбожник может танцевать. Любить сверхъестественной любовью, вот это нельзя. Вот это иметь Евангелие, которое будет такое ранить, а потом показывать выход, вот это сложно сказать. И понимать глубоко жизнь, сердца, вот это трудно. Поэтому нам не нужно уподобляться этому миру. Часто приводят пример из Деяний, где апостол Павел приходит и начинает говорить, вот ходил по вашему городу, видел у вас столько всяких идолов, и вот там идол неведомому Богу, про него расскажу, процитировал их поэта. И часто я был на многих семинарах, где так учили, что видите, мы должны адаптироваться очень сильно. Или в другом месте для иудеев я был как иудей, для подзаконных как подзаконный и так далее. Для всех я сделал совсем, чтобы приобрести по крайней мере некоторых, Иисус говорит. То есть Павел говорит. Но в этой же проповеди, где он там говорит им об этих идолах и цитирует поэтов их, ничего страшного нет в этом. Но он после этого являет Бога, который очень радикальный. Говорит, этот Бог повелевает покаяться. Этот Бог не такой, как вы думаете об идолах. Он тут же взрывает, ломает их представление о Боге. Он не подстраивается, он не пытается Бога и христианство вместить в какую-то нишу, которая есть в сердце человека. Не будем напрягать человека, просто вот Христа напряжем, подстроим и вот незаметно вставим в жизнь человека. Если Христос незаметно вставился, то это просто религия появилась у человека. Мы его религиозно оккультурили или христианизировали. Он может быть похожим на христианина, но по сути таким не является. Он может говорить Иисус, но не будет никогда любить его больше, чем себя. Никогда быть преданным ему не станет. Потому что Иисусу нужно покориться, нужно признать свое полное банкротство. Только через это спасение человек обретает. Но нам не нужно искушаться так проповедовать. Нам не нужно искушаться думать, что если я с ним на пивасик схожу, или там по пиву в баньке раз, вот этот разговор пойдет, вот эта атмосферка наладится, вот это лучшее место для евангелизации. Это не так. Это не так. Лучшее место для евангелизации – это то, что делает Дух Святой в сердцах, то, что Он делает через Евангелие, и то, что Он делает через человека, который праведно живет зрелой праведностью и любит этих людей, и заботится о них искренне. И вот чудо благовестия через это происходит, а не через то, что мы с людьми там, ну не знаю, что-то такое сделаем, увлекательно. Мы когда-то, кстати, делали в нашей церкви это. Проводили потрясающие лагеря английского языка. Я встречал на улицах потом людей, они спрашивали, ну как, ну в этом году будет? Это был самый лучший лагерь в моей жизни. Я был во многих, ваш был самый лучший. Люди были готовы приехать в один и в другой лагерь, но они были не готовы быть в церкви, не готовы были искать истину. Им нравится это вот мероприятие, которое мы организовывали, и они готовы ходить на это, никаких проблем. Но это не спасает. Этим нельзя спасти. Смотрите, еще один отрывок. 1 Коринфянам 10 глава, с 14 стиха. Отрывок, который стоило бы глубже и глубже исследовать, он очень помогает. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительными, то есть думайте». То есть не стойте рядом с идолослужением, не стойте с этой идольской культурой, которая поклоняется чему-то другому, но убегайте оттуда. Говорю как рассудительными, сами рассудите о том, что говорю. «Чаша благословения, которую благословляем», то есть на хлебопреломление, вино и хлеб, «не есть ли приобщение крови Христовой?» То есть она связана с культурой или с пониманием жертвы Иисуса Христа. Вот что на хлебопреломлении происходит. Это не просто вино в чаше. Это то, что связано с определенной, с определенным пониманием. Дальше он говорит, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Это то, что проповедует нам о жертве, страдании Христа, о том, что его тело было разрываемо, как тело, как хлеб, который мы ломаем. То есть это связано с определенным мировоззрением, с определенной верой, с определенными событиями. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Тут он говорит о церкви, хлеб показывает нам еще связь с церковью. Потом говорит, посмотрите на Израиля по плоти. То есть Израиль, который просто на евреев по национальности. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? То есть они приносили тогда еще жертвы в храме. То есть они участники этого, этой философии или этого мировоззрения. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? А здесь он говорит, а есть идольское мировоззрение, есть идольская культура определенная. Какие-то там целые понятия мирского такого мировоззрения. И он с идольским сравнивает. Я сравню это с алкогольной культурой. Он говорит, что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь? Само по себе деревяшка, ничего. Это деревяшка. Или там принесли в жертву этой деревяшки. Это все равно мясо, ничего не изменилось. Нет. Но а в чем тогда проблема? Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. То есть эта культура связана не с Божьим, а она связана с другим, она с противлением Богу связана. То есть с бесовским мировоззрением. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Поэтому не участвуйте. Вначале он говорит, убегайте идолослужения. Кто-то скажет, а почему, что, разве это мясо изменилось? Нет. А что, это деревяшка, разве Бог идол? Нет. Так а в чем причина? А вот в чем причина. За этими вещами стоит определенное мировоззрение, определенная система ценностей, определенная вера. Убегайте оттуда не потому, что эта деревяшка вас дохонит или там накажет, или еще что, а потому что люди, которые там, они определенную систему веры представляют. И когда вы приходите с ними, садитесь, и в идоложертвенном принимаете участие, то вы таким образом становитесь для этих людей частью их мировоззрения. И если вы им там Евангелие проповедуете, они воспринимают вас, что вы на Бога вот так смотрите, как и они смотрят на своего башка. То есть их способность понять Евангелие очень сильно вы искажаете тем, что вы участвуете с ними. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Это нельзя участвовать в двух этих разных системах. Не можете быть участниками в трапезе Господней, хлебопреломления, и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Раздражать Господа – это быть в другой системе ценностей. Все мне позволительно. Да, в принципе, я могу есть это мясо. Или я могу употреблять алкоголь. Категорически он не запрещен мне. Только упиваться запрещено. Но, в принципе, я могу здесь немного вина употребить, или пиво, или еще чего-то. Да? То есть позволительно. Но не все полезно. Не просто, а что, разве это запрещено? Не этот вопрос нужно задавать. Нужно задавать другой вопрос. Как я могу через то, что я делаю, достичь большей пользы? Для Царствия Божьего, для проповеди Евангелия, для славы Божьей здесь. Вот правильный вопрос. Отчего это нельзя? Пожалуйста, позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Не все созидает душу мою или других людей. Поэтому нужно быть с этим мудрее. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Ну, а я хочу, мне нравится, я привык, я ценю эту там культуру пивную или винную, или еще какую-нибудь. Но не просто для себя живи, но каждый пользу другого. Как это может Христа представить другим людям? Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. То есть это нормально было идоложертвенное купить и употреблять, даже если оно идолом, почти все там идолом приносилось в жертву. Не исследуйте, это просто мясо. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных или неверующих позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам, ну, за обедом, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. То есть, ну, не смущайтесь. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, садись и будем это вкушать. То есть он представляет это как определенную систему. Он понимает это, что ты идоложертвенное ешь, ты в этой культуре, в этом мировоззрении принимаешь участие, ты одобряешь это определенным образом, ты разделяешь какие-то представления. То есть, если он скажет, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Вот цель. Как здесь слава Божья может быть явлена? Если он это видит как определенную систему, я не буду в этом принимать участие. Ну, ты какой-то отсталый. Ну, твои родители всегда это делали. Ну, посмотри, ну, все так делают. Ну, ты какой-то сектант. Ну, ты вообще какой-то там ограниченный. Ну, ваша там церковь вас вообще свободы лишает. Какие-то вы законники. Пусть думает, что хочет. Даже если он так думает. Будет намного хуже, если я присоединюсь к его системе ценностей. Это извратит Евангелие в моих устах ему. Все делайте в славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Поэтому нам нужно задавать такой вопрос. Помогает ли это решение мне выполнить свое основное предназначение как христианина? В частности, благовествовать Христа. Очевидно, что алкоголь и его заменители не содействуют, а препятствуют исполнению христианского предназначения человека. Если человек думает, я буду благовествовать геймерам, которые в компьютерном клубе ночами сидят, я приду и вот должен стать сначала крутым геймером, я там месяца три или сколько нужно, я буду учиться играть, побеждать, а потом они, а ты кто? Ну я же этот самый, там, хрю-хрю какой-нибудь. А, да ты самый крутой, ты же у всех побеждаешь. И тогда они Евангелие воспримут. Но я уже показал, что Христос для меня не столь весомый, поэтому я тонны времени провожу в этом геймерском клубе. Христос занимает какую-то маленькую часть моей жизни, поэтому я трачу кучу времени на вот это занятие, которое там. То есть это уже я представляю христианство людям и Христа, насколько он драгоценен. Поэтому отношение к алкоголю должно быть в основном негативным, крайне осторожным, даже там, где употребление алкоголя библейски оправдано. Седьмой вопрос. Является ли это жизненной необходимостью или это является роскошью? Когда мы принимаем решение, нам необходимо ясно понимать, с чем мы дело имеем. С необходимостью или с роскошью? Потому что это радикальным образом помогает нам принимать решение. Когда я говорю «роскошь», что я имею в виду? Бог дает нам много для нашей радости, даже для наслаждения написано. Нет ничего самому по себе зазорного иметь что-то, ну, большое материальное какое-то благо, пользоваться им. Слава Богу за это, все должны радоваться, что кому-то Бог что-то дает большое, нет никаких проблем. Но мы должны ясно понимать, что есть норма нашей жизни, а что есть просто богатство, которое сверх этой нормы нам подарено. И то, что является нормой нашей жизни, к этому у нас определенное отношение – к тому, что сверх этой нормы и то, что нам просто Бог подарил сверхом, это то, чем мы можем пользоваться, но мы должны это держать на открытой ладони. Это роскошь, которую Господь может забрать, и я скажу, нет никаких проблем, потому что норма моей жизни, она восполняема Христом. У нас, правда, есть проблема с тем, как определить, где эта черта, под которой мы скажем, что это нормальная часть моей жизни, о которой заботится Христос, на которую в некотором смысле я, ну, претендовать не скажу, но я ее ожидаю, Бог обещает заботиться, а что выше этой черты, это роскошь, которая мне подарена для моей радости, для успеха, если я правильно ею пользуюсь. Такое богатство. Когда мы осознаем, что что-то является роскошью, то понимаем, что вовсе не обязательно нам это нужно достигать. И когда мы принимаем решение, мы видим, ну, я это делаю для того, чтобы быть, ну, иметь что-то намного больше, чем мне по-настоящему необходимо. Может быть, это хороший путь, может быть, это от Бога благословение, им стоит воспользоваться, но я намного легче приму решение отказаться от этого. Очень многое, что мы считаем жизненной необходимостью, является роскошью на самом деле. В Москве, когда я был, я разговаривал с одним братом из Таджикистана. Это страна, которая находится на границе с Афганистаном, Ираном, Узбекистаном и, по-моему, Россией. Может быть, заблуждаюсь. Очень-очень маленькая страна. 93% территории этой страны – это горы. Там пик коммунизма, кто знает. Это высоченные горы там. Только 7% территории, на которой можно жить. Вот ситуация, в которой люди там сейчас живут. Там была после развала Советского Союза гражданская война, когда одна часть таджиков и вторая воевали друг с другом, взяли все вооружение, которое было в стране, и друг против друга употребили. Одну сторону вроде бы как, ну, мне этот брат рассказал, финансировала Россия, вторую часть финансировали исламские страны. Одна часть за светское общество воевала, вторая часть воевала за то, чтобы это было исламское государство. Победили те, которые за светское общество. Те, которые за ислам, они убежали, сейчас поучились в медресе разных и вернулись сейчас как миссионеры в этой стране, продвигая ислам. И буквально сейчас там принимается решение, чтобы запретить людям до 18 лет, детям и молодежи, подросткам, посещать религиозные собрания. Только после 18 разрешить. Якобы для того, чтобы сдерживать ислам, но это большой будет урон для церкви. Кстати говоря, людей со славянским типом лица оттуда выгоняли очень сильно. Не так давно одного миссионера просто в церкви пришли и застрелили. Люди, которые там живут, которые живут в столице, имеют электричество в своем доме 2 часа утром и 2 часа вечером. Если говорить не о столице, и того меньше. Хотя эта страна имеет, по-моему, 2 мощные атомные электростанции, и они просто всю энергию продают. Нельзя печатать христианскую литературу, нельзя ее раздавать, нельзя ее провозить. Можно только внутри здания церковного что-то делать. Когда уверует человек из мусульманской семьи, от него отрекаются. Дядя может прийти к своему брату и сказать, что ты допустил, твой сын опустился до христианства. Мы убьем его. И они давят очень сильно, то есть очень мощное общественное давление на то, что кто-то там у тебя стал христианином. Люди для того, чтобы отапливать свои дома, у них нет электричества и вообще нет газа. И хотя у них там в стране есть, там можно докопаться до газа, там есть уголь, который еще не созрел, но его уже вырабатывают, он еле-еле горит. Древесины нет. У них просто нет лесов. Очень-очень мало, поэтому они топят вот чем-то, вот каким-то таким углем, который там тлеет. Средняя заработная плата, или одна из лучших заработных плат, $150. Цены такие, как у нас. Семьи по 7, 8, 10 детей. Это вот реальность, прямо сейчас это происходит. Мы часто думаем, что норма жизни намного-намного выше, чем Библия учит это. И поэтому мы становимся похотливыми, и поэтому мы принимаем массу решений, которые ведут нас к тому, что мне это надо, без этого я не могу жить, это нормально, мне не хватает времени на Бога, мне не хватает времени на Библию, мне не хватает времени на возрастание в святости, на какие-то конференции, на домашние группы, на богослужения, потому что у меня нормально, я должен решать нормальные проблемы своей жизни, это норма. И эта норма у нас очень-очень высоко, особенно в Киеве. И она у людей этого мира, она туда, в Поднебесье уходит. И она кричит, вы все ненормальные, давайте трудитесь и зарабатывайте больше денег и обеспечивайте себя. И мы принимаем решение, когда мы говорим, ну это норма для меня. Бог же не хочет, чтобы я страдал. И в принципе Бог не хочет, это не есть его желание, там, дать нам каких-то страданий или еще что-то. Он иногда использует, чтобы нас благословить, но это не приносит ему никакого удовольствия. Но наши стандарты очень высокие. Какую одежду я должен покупать, за сколько денег я должен на себя тратить? Как пользоваться этим, этим и этим? Я не хочу, опять же, сейчас сказать, что Бог не дает нам даже роскошь. Бог дает, Бог благословляет. Это не, я не пытаюсь сейчас сказать, если у кого-то сейчас что-то подороже мобильный телефон, пусть он чувствует себя плохо. Суть не в этом. Суть в том, когда мы принимаем решение купить такой телефон или такой, купить такую помаду или такую, купить такую вещь или такую, то мы должны просто ясно понимать, это решение, вот эту помаду или эту купить, это необходимость или это между одной роскошью и другой я принимаю решение. Это очень важно понять, это помогает нам мудрое библейское решение принимать. Многие поколения людей не имели того комфорта, который мы все с вами имеем. Однако мы склонны считать, что мы недостаточно имеем комфорта. Многое, что было роскошью для многих поколений, мы считаем вообще крайней необходимостью для себя. Это банальными вещами, мы даже не обращаем на них внимания. Но это вообще, конечно, иметь нужно. Более того, сегодня полмира не имеет того, что мы имеем в Украине, тем более в Киеве. 1 Петра, 4 глава, с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения, испытания очень тяжелые, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». Как приключение для вас странного. Это не странно. Это норма. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете еще больше. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. И ваше счастье в том, что вы видите славу Божью, славу Иисуса Христа, а не в том, что вы защитили себя и комфортом каким-то или что-то еще себе прикупили. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, как грешник. А если как христианин страдает, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Это не странное приключение, это норма жизни для нас. То, что мы здесь сейчас в этом зале комфортном сидим, это роскошь. Норма – это сидеть в тюрьме, быть преследованным. Норма – это страдать за Христа. Норма – это быть хулимым за имя Христова. Вот это норма. 1 Тимофея 6:6-11. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Чем довольны? Пропитание и одежда. Все, что сверх этого, это роскошь. Слава Господу за нее. Спасибо, Господь. Мы благодарим Тебя за нее. Но если Ты заберешь, все нормально. Ты заботишься, Ты даешь нам пропитание и одежду. Наши же стандарты намного-намного выше. Пусть Бог благословит нас видеть библейские это. А желающие обогащаться, те, которые хотят больше богатства, вот что с ними происходит. Впадают в искушение и в сеть, которая их запутывает и тащит. И во многие безрассудные, бестолковые, которые глупейшие и вредные похоти, желания. Ими завладевают желания, которые разрывают их жизнь, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Они их хватают, запутывают и топят в бедствие и пагубу, потому что желания владеют. Мне это и это нужно. Я вот это хочу, это нормальная вещь. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, любовь не к Богу, а к обогащению, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, разворачивайся, беги в другую сторону, а преуспевай в праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Вот это истинное богатство. Или еще один отрывок, Евреям 13:5-9. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, позабочусь о тебе». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек? Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончины их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, как действовал у них, будет и у вас действовать. И вот, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, какими-то богатствами, пищей какой-то, какими-то наслаждениями, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Итак, это то, что помогает нам принимать решения, когда мы думаем о том, есть ли это преимущество для нас, или это сокровище, роскошь для нас или нет. При этом в 1 Тимофея говорится, что Бог наш живой дает нам все обильно для наслаждения. Еще раз подчеркиваю, это не то, что Бог, если у кого-то что-то есть, мы должны стыдиться и всем пойти раздать. Но когда мы принимаем решение, мы должны быть мудрыми и свободными от того, чтобы думать, что эта роскошь крайне мне необходима. Сюда можно задуматься, сколько игрушек имеют мои дети. сколько нормально им иметь игрушек. Я много переживаю, что мои дети имеют много игрушек. И я борюсь с тем, чтобы не дарили им подарки. Не так успешен я в этом деле, но в чем-то успешен. Это не нужно моим детям. Это не делает лучше их характер, это не изменяет их. Ну как же, я пострадал столько, конечно, они должны иметь больше. Они должны иметь побольше крутых игрушек, тогда они придут там в детский садик или в школу, и тогда они будут себя увереннее чувствовать в обществе и тому подобное. Это не нужно. Нужно больше заниматься сердцем своего ребенка, чем тем, чтобы обложить его всякими штуками, которые как-то его защищают в этом мире. Нужно научить его сердце жить в реалиях этого мира. Это намного ценнее для них. То же самое для нас, нужно ли такую машину покупать с такими преимуществами, если кто-то покупает. Или должен ли я терпеть такие лишения, должен ли я столько зарабатывать, чтобы, может быть, больше зарабатывать, чтобы никаких лишений на горизонте не видеть. Должен ли мой ребенок, моя жена, мои родные терпеть какие-то лишения. Или это страшное зло, против которого я должен отдать себя в жертву и только работать, чтобы защитить их от этого. Могу ли я купить себе такой или другой телефон и тому подобное? Это все вопросы, которые помогают нам принимать. Это вопрос, который помогает принять решение. Есть, правда, и другая проблема. Есть ситуации, в которых люди должны больше работать, должны больше зарабатывать. И они не славят Бога тем, что они не защищают свои семьи и даже самих себя тем, что они лучше работают, качественнее, развиваются профессионально и больше зарабатывают. Есть и такая проблема, я о ней почти ничего не говорил. Есть и оправдание, когда кто-то не хочет, кто-то ленится, и кто-то не хочет действительно являть славу Христову в своем профессионализме, в своем трудолюбии, и он просто делает скидку. Ну, имеем пропитание и одежду, будем довольны тем. Есть и такие люди, они грешат в этом. Таким образом, мы должны задавать себе вопрос, отражает ли это решение библейский взгляд на необходимость или роскошь? И это поможет нам принимать... Это как минимум сделает наше сердце свободным принимать правильное решение. Я не буду похотями тянуться к одному решению, и мне так будет тяжело. Бог говорит сюда, а меня тянет сюда. Если я это отпускаю, я свободен принять решение, более угодное Богу. Алкоголь не является необходимостью для нашей жизни. Кроме редких случаев. Очень-очень редких. Это не то, что мы можем сказать, это норма жизни, с которой мы должны связать себя, иначе мы будем несчастными, иначе мы не можем расслабиться, иначе мы не можем построить с кем-то отношения, иначе мы испытаем какое-то гонение, этого не должно быть. И в окончании проповеди у меня осталось еще несколько пунктов. Мы сделаем так, я не могу проповедовать ее до конца, я сделаю просто краткий обзор, мой подробный конспект уже есть на сайте. Вы сможете зайти, посмотреть тексты библейские, мои комментарии к ним и поразмышлять над этим. Мы просто прочитаем эти пункты, и на некоторых я два слова скажу. Восьмой принцип. Не вводит ли это решение меня в зону искушения? Если вводит, это решение противоречит Божьей воле. Алкоголь не то что вводит, он уже есть зоной искушения. Он уже разрушил ни одного человека и обманул ни одного человека, который начинал и чуть-чуть употреблял его, потом еще здесь, тут, под культуру определенную, вовсе не упиваясь, и потом это заканчивалось. Я знаю немало историй, все мы знаем массу историй. Девятый принцип. Не лишает ли это меня свободы, создавая привычку, привыкание или зависимость? Алкоголь и многие другие вещи создают привыкание, зависимость, привычку и удерживают очень сильно. Курение сюда относятся компьютерные игры, телевидение и так далее. Десятый принцип. Не противоречит ли это решение моей совести? Очень важный принцип. Бог подарил нам совесть, и неверующим людям в том числе. Но когда мы поступаем против своей совести, особенное горе даже не в том, что мы сделали что-то неверно. Это тоже горе, не мудрое решение или прозябание, или разрушение жизни. Но намного более ужасная вещь – это то, что наша совесть сгорает, когда мы не по совести поступаем. Мы извращаем свое сердце, мы привыкаем жить компромиссами, мы привыкаем не любить Бога от всего сердца, мы привыкаем к тому, что есть нормальная жизнь. Бог после такой кривизны совести не наказывает молнией. И мы привыкаем думать даже, что извращаем понимание о Боге, о Его святости. Это нормально. Это может быть, ну, я еще не дорос, и поэтому так скривить совестью нормально. Вот это самый большой урон. Человек, который... Это может быть мелочь какое-то решение. Может быть, не очень даже повлияет на всю остальную жизнь. Но грандиозный ущерб я потерплю в том, что я свое сердце извратил. Я свою совесть исказил, я атакую ее. Она сгорает, и она не может работать, она не может влечь меня за Богом. Она не может реагировать резко на то, где я ухожу от Бога. Она не может уже защищать меня. Она привыкает, она мирится с грехом, с развращенностью. Наша душа наполняется грязью, и механизм, который в душе, вот эта совесть работает, сквозь грязь уже проворачивается. И это самый большой урон, самая большая проблема. Вот почему нам нужно, если говорить о детях, очень аккуратными быть с ними. Ну что такого, что там он чуть-чуть обманул? Ну, он маленький, кто не обманывает в детстве? Может быть, этот обман не такой уже страшный, ужасный, но ребенок привыкает жить в этой грязи, жить в обмане, кривить совестью, и это его сердце строится. Потом это сердце реализует себя в больших вещах. Поэтому мы не должны жить против совести. 11. Мы должны проанализировать, благочестивый ли у меня мотив для этого решения. Если мой мотив – хорошее решение, но мой мотив неверный, это не то, что Богу угодно. 12. Не будет ли это решение искушать других людей, спасенных или не имеющих спасения? И здесь тексты есть у меня, вы можете на сайте посмотреть их, много текстов. Мы не должны принимать решения, которые будут искушать других людей. 13 принцип. Не противоречит ли это заботе о семье? В рамках нормального христианства каждый человек призван заботиться о своей семье. То есть не в противовес христианству. Я так забочусь о своей семье, у меня нет времени там помолиться. Так заботиться о семье, у меня нет времени там в Библию заглянуть. Нет времени посетить домашнюю группу или быть посвященным. У меня нет времени на никакие служения. Это плохая забота о семье, плохого качества. Это вроде бы продукт, который я приношу своей семье. Он вроде бы, этот хлеб хороший, но я туда впрыскиваю яд. И они едят, и это постепенно плохо влияет на мою семью. Потому что папа или мама, или сын, или там бабушка, которая заботится о своей семье, в противовес тому, что отказывается от нормальной христианской жизни, ядом наполняют это. Я много раз говорил, моим детям больше нужно не две хорошие одежды на зиму, не лучшая или какая-нибудь нормальная еда, а, например, мама, которая благоговеет перед Богом. Это им больше принесет плода. Им намного больше нужно не просто побольше игрушек и защищенности игрушками, чем праведный отец, который может перед ними извиниться за свои грехи, который может каяться в своих грехах перед ними, который может говорить с их сердцем, наставлять, вникать, заботиться о них. Это для них в тысячи раз больше значит, чем на какой машине они едут, сколько у них денег, где они отдыхают, в какой крутой или некрутой школе они учатся. Поэтому наша забота о семье должна быть, решения приниматься должны такие, которые содействуют заботе о семье. Но эта забота должна быть истинно библейская забота, а не просто как этот мир заботится, вознося семью как Бога, которому поклоняются. 14. Лучше ли это выбор в моей жизни? Мы не просто должны делать нормальный выбор, не просто решение, которое, ну, сойдет, не очень страшное, но мы должны стремиться быть плодотворными, эффективными, приносить пользу и пламенеть для Бога. 15. Вопрос. Не лишает ли это меня высоких лидерских стандартов? На этом я хочу немножко остановиться. Библия, когда говорит о служителях церкви, говорит, или не церкви, а в Ветхом Завете, говорит о том, что они должны иметь более высокие стандарты, чем все остальные. Смотрите текст, который об этом говорит, и многие, например, левиты не должны были даже соприкасаться с вином, не имели права употреблять вообще его. Назареи не могли стричься и не могли употреблять вино вообще ни под каким видом. Хотя была крайняя необходимость в этом для того, чтобы там желудок не болел и так далее, обеззараживать воду и все остальное. Но они были, Бог дал им более высокий стандарт. Например, князья, цари, священники, левиты должны были приносить жертву большую в храм, чем весь остальной народ. Народ мог принести горлицу, а князья должны были принести намного большую жертву. То есть стандарт, который стоял перед ними, намного выше. Они намного большую праведность и зрелость должны являть народу. Они должны упражнять себя в благочестии намного серьезнее, чем все остальные, чтобы быть в некотором смысле впереди, чтобы увлекать за собой народ, чтобы им было что передать, им нужно иметь больше. 1 Коринфянам в 9 главе Павел о себе говорит. Извините, не в 9, а... Да, в 9 с 1 стиха. Он говорит, не апостол ли я, не свободен ли я?
Я и апостол, и я и свободен. Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Я видел Его, у меня преимущество. Не мое ли дело вы в Господе? Я благовествовал, вы покаялись. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе, вы обратились. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Имеем. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, то есть апостол Петр? Мы имеем право иметь свои семьи. Это нам не запрещено. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Мы можем не работать. Нас должна обеспечивать Церковь Божья, потому что мы призваны апостолы и благовестники. Бог так замыслил. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? Это нормально, мы должны быть на обеспечении финансовом. По человеческому или только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Слово Божие это говорит. Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, так что для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. И так далее, пропущу. 14 стих. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Это нормально, если нас финансово поддерживают. И 15 стих. «Но я не пользовался ничем таковым». То есть я поставил стандарт свой еще выше. То есть я имею на это право, но я отказался от этого. Я более яркую, более высокую праведность в этой ситуации являл. И написал это не для того, чтобы так было для меня. То есть я писал это не чтобы вы мне денег дали. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно или безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. То есть я ставлю более высокий стандарт. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Я ставлю стандарт праведности для себя выше, для того, чтобы служить и тем, и другим, не смущать ни тех, ни других. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона и так далее, и так далее. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И так далее. То есть, есть еще много-много текстов из Ветхого Завета, которые показывают, что служители, лидеры особенно, должны ставить более высокий стандарт. Поэтому они должны являть более высокую праведность и в отношении алкоголя. Для того, чтобы большим послужить, чтобы спокойно говорить с алкоголиком или с бывшим алкоголиком и не смутить его тем, что он употребляет что-то. Как-то мой пастор сказал, что если пастор пьет рюмками, то прихожане будут пить ведрами. Некоторые из них. Они скажут: а, так это можно, но он может воздержаться и остановиться, а кто-то не может воздержаться. И поэтому человек, который хочет повлиять, послужить, он ставит более высокий стандарт для того, чтобы быть и для слабых хорошим примером. И последнее, 16-е. Содействует ли это решение подвижничеству? То есть тому, чтобы делать подвиги для Бога. Вопрос, который мы должны задавать, не такой: плохо ли, если я это сделаю? А почему я себе не могу это позволить? Я имею свободу. Не запрещено категорическое употребление алкоголя. Более зрелый вопрос должен звучать так: как в этой ситуации я могу явить славу Христа более радикально, более ярко? Как я могу действительно сделать подвиг ради Христа? Как я могу показать, что Он для меня радикально ценнее, чем моя свобода, которую Он мне дает по Писанию? Я готов отказаться от этой свободы, чтобы больше приобрести Христа, чтобы больше проповедовать Его, чтобы достичь большей праведности в Нем. Я готов упражнять свое сердце, я готов совершать эти подвиги. Мир нуждается не просто в номинальных христианах, не просто в христианах, которые не грешат большими грехами, не просто в нормальных христианах. Мир и церковь нуждаются в том, чтобы были пламенные люди, делающие подвиг. Люди, которые не измеряют, до какой степени я могу приблизиться к греху. Я же хочу быть ближе, но за какую черту не приходить. Люди, которые будут говорить, как пламени я могу гореть для Христа. Люди, которые не будут держать за свою шкуру. Люди, которые будут принимать решения, уверенно бросаясь, может быть, даже в крайность посвященности Богу. И Бог их выровняет, это не проблема. Такие решения более драгоценны и больше славят Бога. Потому что они показывают, что для человека Господь дороже, чем их жизнь. показывает то, что люди понимают свою греховную склонность. И поэтому они говорят, я лучше буду, как написано, вы еще не до крови сражались против греха. Я лучше до крови буду воевать против греха. Я больше хочу посвятить себя Богу. Я хочу пылать для Него. Я хочу, чтобы Он явил себя максимально. У меня короткая жизнь. И я очень-очень слабый. И я очень немощный и ограниченный. И поэтому то, что Бог мне дает, я хочу максимально для Него использовать. Я хочу, чтобы Он засиял. Почему? Потому что мне так надо, я религиозный служитель, мне так нужно делать, или я там правильный человек. Нет, мой Господь этого достоин. Он завладел моим сердцем. Для меня нет большей радости, чем видеть, как Он радуется о том, как Его слава сияет. И многие люди преклоняются перед Ним. И поэтому сгореть для этого, умереть нет лучше. Нет лучшей жизни. Лучше прожить в два раза короче жизнь. Не дрожа за свою шкуру, а пламенея по Богу. Чем дрожать и все правильно вроде бы по-христиански даже делать и просто проживать никчемную жизнь, серая жизнь. Не человек подвига, а человек, который приспособленец, который делает не больше, чем нужно, не больше, чем ожидается, для того, чтобы не перетрудиться, не перестрадать, не пережертвовать собой, не переотдавать. Миру или церкви, или Христу нужны люди, которые бы могли стать в проломе за народ Божий, за безбожников, за которых умер Христос. Люди, которые бы не считали, которые бы не мерою отдавали Богу, сколько тут нормально, которые бы пылали. Вот эти люди будут принимать лучшие решения. Эти люди будут самые счастливые. Дети или жены, или мужья этих людей, или их родственники будут видеть наилучшее свидетельство. Хотя иногда это будет казаться крайностью, и кто-то будет наставлять, ну ты там не перегибай, там, ну вера, вера, я как-то ты ж, ну, не становись же каким-то фанатиком. Господь удивительный. Не скажу, фанатик тут не подходит слово, но пламя сердца для Него – это стоящее дело. Когда у нас нет этого, мы будем всегда выцеживать, как бы там не передать Богу, как бы не перепростить кому-нибудь, как бы там... Будем бороться всегда за справедливость, а не за то, чтобы прощать всегда и миловать, и любить, и служить Богу. Поэтому пусть Бог благословит нас и этим вопросом оценивать. Поэтому употребление алкоголя, я не думаю, ведет нас на путь подвижничества. Скорее, ведет на путь приспособления к миру часто, или же на путь ублажения самого себя. Итак, мы с вами увидели общее отношение Библии к алкоголю, и мы с вами увидели... принципы библейские, с помощью которых можем принимать решения в серых зонах. Пусть Бог благословит нас библейски мыслить этими вопросами. Пусть Бог благословит нас так жить перед Богом. И тогда мы увидим благодать Божью в нашей жизни, увидим благословение, увидим радость. И еще раз, мое сердце болит. Я бы хотел к некоторым моим хорошим друзьям в церкви подойти и взять к братьям, не к сестрам, за шкирки некоторых и трясти. И говорит, перестань жить серой приспособленческой жизнью. Господь твой достоин того, чтобы ты забыл всего себя и жил для Него. И я проповедую некоторым из таких, о которых я так переживаю годами. И жду, когда произойдет перемена. Это моя любовь. Если это не произойдет, я все равно буду заботиться и люблю не меньше других. И буду любить, и хочу, чтобы таких людей были в церкви. И хочу о них заботиться. И я думаю, им лучше быть здесь, даже если проповеди их ранят там через одну, чем где-то быть там, где уже ничего будет непонятно для них. Но пусть благословит нас Бог. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас в тумане, не оставил нас в запутанности, не оставил большую часть нашей жизни без Твоего руководства. Огромное Тебе спасибо за это. Спасибо, что Слово Твое живо, действенно, современно, и оно очень практично, оно связано с нашими реальными жизнями, с каждой частью нашей жизни. Мы славим, благодарим Тебя за это, и мы просим Тебя, благослови нас, Господь. Мы все нуждаемся в том, чтобы расти, так библейски мыслить, пользоваться этими 16, а есть еще и больше даже, вопросами для того, чтобы библейски анализировать свои все решения. И, Господь, пожалуйста, пусть наши сердца ревнуют. Действительно, больше всего беспокоятся и переживают о том, чтобы Тебе угодить, о том, чтобы Тебя вознести в своей жизни, о том, чтобы продемонстрировать, что Ты для наших душ ценнее всего. И И мы, Господь, это так, и поэтому мы хотим поклоняться Тебе сейчас. Веди нас, Господь. Дай нам петь от всего сердца, со всей страстью. Дай нам действительно поклоняться в глубине душ наших. Аминь.